В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Пограничное состояние. Грузии стало меньше на 700 метров. На линии грузино-осетинского разделения вновь передвинули границу.
Барьер проходил по верхней зоне, но 5 дней назад они перенесли информационный баннер на 700 метров ниже и выставили его посреди засеянного поля. А урожай, по их заявлениям, они соберут сами.
Смерть чудака. Как жил и как умер человек, которого в Абхазии звали просто Марадоной.
Всегда веселым, всегда на позитиве, всегда нетрезвым. Не знаю, олицетворение какой-то части нашего города. Жалко, конечно, его вечная ему память, царство небесное.
Коридор юг-север. Дзамбалат Тидеев, не став президентом Цхинвали, пытается найти счастье в Владикавказе.
Мое пожелание было, мы, конечно, хотим сильных личностей, лидеров. Вот это один из Дзамбалат. Мы рады, что он с нами.
Все это, а также город мечты Кахикаладзе и закрытый город Ахалгори, позиции Гии Ноди, традиционная рубрика «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
В Москве прошли переговоры президента России и лидера КНР. Трамп увеличит поставки газа в Европу, чтобы снизить влияние России. Совбез ООН не будет вмешиваться в спор вокруг Катара. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня. По итогам переговоров подписано несколько десятков соглашений в области природных ресурсов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. В частности, Российский фонд прямых инвестиций, Банк развития Китая договорились о создании совместного фонда для инвестирования в совместные проекты. Объем инвестиций может составить около 10 миллиардов долларов. На начальной стадии будет вложен 1 миллиард долларов с преобладанием китайского капитала.
Условились продолжить консультации по более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах и инвестиционной сфере. Уверен, этому будет способствовать открытие в Китае первого зарубежного отделения Центрального банка Российской Федерации.
Кроме того, стало известно о создании в Китае российского телеканала «Катюша». Вещание может начаться уже в этом году и будет вестись на русском языке с китайскими субтитрами. На пресс-конференции по итогам встречи лидеры Китая и России также заявили, что договорились о совместной работе с участием Южной Кореи и США над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы КНДР. Москва и Пекин предложили Пхеньяну ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, а США и Южная Корея воздержаться от совместных военных учений.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп хочет использовать быстро растущий запас американского сжиженного природного газа в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. В частности, США планируют создать максимально простыми для американских компаний поставки сжиженного природного газа в Европу. По данным агентства, Трамп заявит об этом на саммите «Трех морей» в Варшаве 6 июля, в преддверии встречи «Большой двадцатки» в Гамбурге. Группа «Трех морей» включает в себя 12 европейских стран, которые расположены между Адриатическим, Балтийским и Черными морями. Среди них Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония. Главная тема саммита – создание энергетической альтернативы российским проектам в Европе. Совет Безопасности ООН не намерен вмешиваться в разрешение спора между Катаром и рядом стран Персидского залива. Об этом заявил нынешний глава Совета, представитель Китая при ООН Лю Цзэи, рекомендовав Катару самому договориться со своими соседями путем диалога и консультаций. 5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет прервали дипломатические торговые отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в союзе с Ираном. Позже от Дохи потребовали прекратить контакты с движением «Братья мусульмане», закрыть штаб-квартиру телекомпании «Аль-Джазира», сократить дипломатические контакты с Ираном и закрыть турецкую военную базу. Катар назвал эти требования неприемлемыми и нарушающими международное право. Срок ультиматума истекает 5 июля. В этот день министры иностранных дел 4 бойкотирующих Катар стран обсудят сложившуюся ситуацию на встрече в Каире. Европейский парламент одобрил введение временных торговых преференций для Украины. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвик. С сентября три года будет действовать льготный режим для украинских экспортеров меда, пшеницы, кукурузы и ячменя, а также меди, алюминия и удобрений. Меры, предложенные Еврокомиссией около года назад, принимаются в связи со сложной экономической ситуацией в Украине. Они вводятся в качестве дополнения к соглашению о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной, вступившему в силу в начале 2016 года. Документ был подписан 27 июня 2014 года как часть более широкого соглашения об ассоциации. Северная Корея объявила сегодня об испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее сообщалось о том, что запущенная сегодня ракета была средней дальности. Высота полета ракеты «Хвансон-14» составила около 3000 километров. Она пролетела более 900 километров и примерно через 40 минут после запуска упала в экономической зоне Японии. Испытание контролировал северокорейский лидер Ким Чен Ын. В КНДР заявили, что теперь их ракеты могут достичь любой точки мира, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на средства массовой информации Северной Кореи. Токио выразил протест КНДР. Премьер-министр Японии Синдзо Абе назвал действия Пхеньяна провокационными.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединилась к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Официальный Тбилиси выразил протест в связи с односторонней демаркацией властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия границы. По заявлению местных властей, пограничный баннер передвинут вглубь грузинской территории на 700 метров. Тему продолжит наш спецкор Ираклий Арагвелидзе.
Население села Бершуэ Тигарийского муниципалитета просит у властей помощи. По словам местного фермера Гии Ходели, в результате переноса баннера вглубь территории Грузии он лишился 10 гектаров пахотной земли.
Барьер проходил по верхней зоне, но 5 дней назад они перенесли информационный баннер на 700 метров ниже и выставили его посреди засеянного поля. Теперь нам запрещают переходить условную границу, а урожай, по их заявлениям, они соберут сами. Я прошу власти оказать помощь, чтобы хотя бы собрать урожай. Эти земли всегда принадлежали нашему селу, но мы ничего не можем поделать. Они захватили их силой.
По заявлению представителя главы управы Горийского муниципалитета в селе Давида Церцвадзе, это не единичный случай передвижения линии разделения вглубь страны.
За то время, что я занимаю пост Гамгебели, это третий случай. Граница как таковая не проведена, установили лишь баннер. Деревня живет в прежнем ритме, но наши фермеры лишились земли, на которой засеяна пшеница. В прошлом году был аналогичный случай, когда они захватили 6 гектаров, но мы собрали урожай. Надеюсь, и в этом году с помощью переговоров мы урегулируем этот вопрос.
Сегодня с фактом захвата земель были ознакомлены представители миссии Евросоюза в Грузии и местной власти. По словам госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, факт установки новых заграждений по периметру линии оккупации является продолжением целенаправленной политики российских властей, в результате которой, начиная с 2009 года, десятки селений не лишились доступа к своим землям.
Мы активируем все существующие механизмы, чтобы оказать помощь населению. В данном случае, какие бы заявления ни делались с противной стороны, произошедшее является неприемлемым для нас как с политической, так и с правовой и гуманитарной точки зрения.
Время работает против Грузии, считает представитель НПО «Цивил Форум» Тимур Арболишвили. Отчуждение между народами, разделенными колючей проволокой, растет, а процесс возведения фортификационных заграждений со стороны России принимает активные формы непосредственно перед сбором урожая. По сути, Россия занимается целенаправленным провоцированием грузинской стороны, которая, несмотря на неоднократные попытки, не обладает действенными рычагами по противодействию ползучей оккупации, считает эксперт.
В реальности эта территория давно находилась под прицелом оккупационных сил. Они не раз устанавливали столбы вблизи и сейчас перенесли баннеры вглубь нашей территории. По моему мнению, Россия таким образом поддерживает градус напряжения в грузинском обществе, давая повод оппозиции шантажировать власть, добиваясь от нас новых уступок. Поэтому наше общество, неправительственный сектор, должны попытаться наладить прямые контакты с населением региона, предложить экономические проекты, в том числе и по совместной обработке земель, находящихся вдоль линии разграничения.
Как и предсказал эксперт, оппозиция оперативно отреагировала на факт переноса линии разделения, обвинив власти в бездействии. Представитель Европейской Грузии Елена Хуштаря высказалась по поводу ползучей оккупации.
Это традиционная тактика России в канун переговоров. Она создает проблему, чтобы при встрече переместить на нее акцент. По этой причине власти не должны находиться в режиме ответной реакции, а разработать последовательную стратегию по этому вопросу.
Ближе к вечеру миссия наблюдения Евросоюза распространила пресс-релиз, в котором, в частности, говорится...
По сообщениям СМИ, сегодня в районе Бершуэте установлен новый зеленый знак. Согласно собственным наблюдениям миссии наблюдателей Европейского Союза, установка нескольких зеленых знаков в этом районе рядом с административной пограничной линией произошла 19 июня 2017 года. Тем не менее, миссия наблюдателей Европейского Союза считает, что пограничные действия в любой форме, включая размещение таких знаков, создают препятствия для свободы передвижения фермеров, которые там много лет занимались сельским хозяйством.
По информации Министерства примирения и гражданского равенства, грузинская сторона намерена поставить и обсудить вопрос в рамках очередной встречи в Иргнете, которая состоится 11 июля. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Уход из жизни известного далеко за пределами Абхазии чудака по прозвищу Марадона привлек большое внимание абхазских СМИ и общества. Как отмечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, довольно часто кончины куда более респектабельных граждан не вызывает такой реакции.
Завтра, 5 июля, в столице Абхазии запланированы похороны одного из самых известных в городе и даже далеко за его пределами сухумцев. Но при этом вынос тела намечены здания сухумского морга. Ситуация для наших краев почти уникальная, но вполне объяснимая тем, что усопший Шамиль Григорьевич Галин, 1951 года рождения по прозвищу Марадона, родом, по его словам, из Уфы, на протяжении уже минимум лет 30 был бездомным. Уходу из жизни этого человека оказалось посвящено гораздо больше публикаций в СМИ, не говоря уже о комментариях в интернет-сообществе, чем обычно бывает после смерти вполне респектабельных и заслуженных граждан. Причина появления его прозвища такова. Давным-давно в довоенном Сухуме, когда по всему Союзу очень популярным заработком неимущих были сбор и сдача в приемные пункты пустых стеклянных бутылок, Шамиль Григорьевич так ловко собирал их на опустевших после матча трибунах республиканского стадиона в Сухуме, выхватывая из-под носа конкурентов, что те прозвали его Марадоной. Напомню, что именно тогда, в 80-е, аргентинец Диего Армандо Марадона блистал своей игрой на стадионах мира. А Шамиль, мускулистый, атлетического телосложения, по полгода ходивший в Сухуме с голым торсом и загорелый до черноты, напоминал еще Диего тем, что был также коренаст и плотно сбит. Последние годы я начал сомневаться, что он долго протянет, после того, как его окончательно споили любители покуражиться. Его видели уже обычно только пьяным, нередко спящим днем на тротуаре, но он по-прежнему время от времени устраивал для прохожих бесплатные концерты, держа в руке бутылку с пивом или шампанским и оглашая сухумские улицы криками, среди которых чаще всего можно было разобрать только слова «Республика Абхазия». Пышная борода и усы его стали совсем седыми, и на многих последних фото, выложенных в соцсетях, он напоминал мне поздние портреты Карла Маркса. В минувшее воскресенье я смотрел по телевизору финальный матч Кубка Конфедерации по футболу из Петербурга, Германия-Чили. Смотрел его с маленькой дочкой и попутно объясняя ей правила игры в футбол. И тут на трибуне мелькнуло лицо Диего Марадоны, того самого аргентинского «Марадона!» — воскликнул я. Но дочка ничего не поняла, ведь она видела только сухумского Марадону, которым, как и многих сухумских детей, ее пугали, когда начинала капризничать. А в понедельник в 12:30 ночи в скорую помощь поступило сообщение, что в фонтане у кафе «Сказка» в городском парке обнаружено тело утопленника. Спасти человека уже было невозможно. Он захлебнулся. Медики сразу же узнали в нем Марадону. По их предположениям, он прилег на бордюр водоема, заснул, перевернулся во сне и упал в воду. На смерть Марадоны откликнулось множество сухумцев. Он был частью этого города, словно вместе с ним что-то ушло от нас навсегда. Вот типичный пост в Фейсбуке. Называли его и живым талисманом, достопримечательностью Сухума, легендой сухумских улиц. Скульптор Архип Лабахуа, известный своими работами малой формы на Сухумской набережной, высказал идею установить такой же памятник Марадоне и даже выложил его эскизы. Замысел поддержали, посчитав, что это был бы памятник независимой жизни простого человека, не обремененного тяготами земного бытия. Одному из интернет-пользователей вся эта шумиха, однако, не понравилась. Сколько, мол, достойных людей умирает, которым не уделяют и доли такого внимания. Но ему дружно стали возражать. Один из ответов был такой. В реакции сухумцев, которые сразу стали обсуждать, как достойно по-человечески похоронить покойного, проявилось то, что наше общество отнюдь не очерствело. По заданию главы администрации Сухума Адгура Харазия, жилищное и коммунальное управление помогают в организации похорон Шамиля Галина, сообщается на официальном сайте администрации. Как пояснила замначальника жилищного управления Эмма Хварцкая, было выделено место для захоронения Галина на одном из городских кладбищ. Администрация взяла на себя расходы по приобретению гроба и других ритуальных принадлежностей. Образовалось и несколько инициативных групп по сбору средств на другие расходы. Первоначально планировалось, что вынос тела состоится завтра в 2 часа дня, но из-за жаркой погоды его перенесли на 11 утра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян поинтересовалась сухумцев, каким им запомнился Марадона.
Каким вы запомнили Марадону? Есть ли у вас какая-нибудь связанная с ним история?
Всегда веселым, всегда на позитиве, всегда нетрезвым. Не знаю, олицетворение какой-то части нашего города. Жалко, конечно, его вечная ему память, царствие небесное. Судя по соцсетям, не знаю, насколько это искренне, но все переживают, все как-то скорбят. Ну, какой-то кусочек вот детства на самом деле, да, ушел вместе с ним. Ну, историй много, их сейчас не сосчитать с Марадоной, вы сами знаете, это каждый выход в город, это встреча с ним. Помню постоянно его похвалу в адрес нашего первого президента и постоянную брань и ругань в адрес Шеварнадзе Ливан.
Очень жаль, что ушел из жизни этот человек. Это человек, который никому не наносил вреда. Это человек, который был, можно сказать, частью этого города. Как и у каждого, наверное, кто его знал. И у меня есть история, связанная с ним. Это было несколько лет назад. В такую жаркую погоду, вот как приблизительно сегодняшний день, мы со своим другом должны были идти куда-то, договаривались. Я подъехал к дому, где он находился. То ли у меня, то ли у него, я не помню, разрядился телефон. Я не мог до него дозвониться. Он находился на 3-м или 4-м этаже. И тут проходит Марадона. Я ему дал немного денег и сказал ему имя своего друга, чтобы он громко, и он так это сделал, ответственно к этому подошел, что не только мой друг, люди со всех окрестных домов выглянули в окно, и мне даже немножко стало неудобно. Меня зовут Алхаз.
Был общительный, добрый человек, веселил народ. Было даже приятно, кто-то смеялся, когда улыбается человек, это всегда хорошо. Царство его небесное, пусть там отдыхает. Лилия Георгиевна.
Ну, знаю, кричал тут «Свобода, свобода» и все такое. О мертвых плохой не говорят, а хорошего ничего вспомнить не могу. Александр.
Ну, хорошим, добрым сухумчанином. Я его знал около 30 лет с раннего возраста. Жаль, что так он скончался. Очень будет нам не хватать его, я так думаю. Не только мне, но и самому Сухуму.
А какие-то с ним истории связанные, может быть, да, расскажете?
Нет, только крик его помню, запомнился навсегда. Шаварнадзе не забудем.
Жизнерадостный, веселый, своеобразный, очень оригинальный. Особенно я запомнил, когда он хотел уехать в Турцию, в Анталию. И пришел, выехал в Абхазии, чтобы ему помогли. Вот такой был человек. Меня зовут Сергей.
Ну, ничего я положительного о нем не могу сказать.
Великолепным, хорошим мужиком, красавчик
жизнь
был.
Прожил.
Жизнь прожил.
Отдыхал, по-моему, все время, да? С шампанским. Нам так не жить.
Но самое главное, что он меня каждое утро будил. Потому что я напротив жил там, где сижал на Эльбрусе. Абхазия! Ходил, отдыхал человек, гулял, кричал, свадьбы посещал. Анатолий.
Но никогда не был он вредным. Просто смешил людей, просил бутылочку. Некоторые люди ставили ему. Вот так и у него жизнь проходила. Мне Илюша.
Ну, Марадона был всегда такой сам по себе, как говорит. Он сам был и имел свое такое вот. Я подчиняться ни перед кем не хотел. Так он и ушел, наверное, да? Жалко, конечно, но реликвию потеряли города. Владимир.
А Наид Говорян, Абхазия Сухум для его Кавказа.
Каха Каладзе оставляет все посты, чтобы побороться за пост мэра Тбилиси. Почему вице-премьер оставил правительственную команду и почему на официальной церемонии его движения не было Бедзина и Иванишвили, выяснял Владимир Унанянц.
Мы всегда достигали цели, поскольку всегда знали, как делать дело, за которое взялись. И сегодня мы вместе, все, кто считает, что Тбилиси нужны коренные изменения.
Эти слова Каха Каладзе произнес на официальной церемонии представления в качестве кандидата от грузинской мечты на пост мэра Тбилиси. Его окружали все видные представители правящей партии, а рядом стоял премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Хочу поблагодарить нашу политическую группу и ее лидера Георгия Квирикашвили. В первую очередь благодарю за это доверие и поддержку.
Заявил Каладзе. И это коренное изменение не осталось незамеченным. Ранее всех ключевых игроков от грузинской мечты представлял и всенародно поддерживал основатель партии и бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили. И все благодарили за все именно его. Но представлять Каладзе в этот раз он не пришел. Как не присутствовал на церемонии и сын миллиардера, музыкант Бера, который часто появляется в обществе вице-премьера на куда менее важных для последнего мероприятиях. Более того, ни слова в поддержку Кахи Каладзе не было сказано им и в социальных сетях, активным пользователем которых он является. Некоторые наблюдатели предположили, что отсутствие на церемонии как самого Иванишвили, так и упоминание о нем говорит о некоем внутреннем противостоянии в правящей команде. Но лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе категорически отверг подобные версии.
У Кахи Каладзе есть полная поддержка команды, в том числе и со стороны лидеров, основателей и каждого члена нашей партии.
Еще один лидер грузинской мечты Гия Вольски уверяет, что отсутствие Иванишвили на церемонии ни о чем не говорит.
Конечно же, он был приглашен, но этот человек сам по себе важен больше, чем любые упоминания о нем или благодарственные речи. Кто-то хотел, чтобы он там был, кто-то ждал, что он придет, чтобы начать политический пиар.
Пассивность бывшего премьера, по мнению некоторых наблюдателей, может быть желанием Иванишвили дать возможность Кахе Каладзе показать себя политиком, способным принимать самостоятельные решения без оглядки на отца-основателя грузинской мечты, говорит политолог Нудар Хершеладзе.
У господина вице-премьера была довольно странная презентация его видения города мечты. Я не думаю, что это сможет привлечь к нему дополнительных избирателей. Но опять же, Каладзе без сомнения является самым сильным кандидатом в рядах грузинской мечты.
По мнению экспертов, Каладзе, будучи амбициозным политиком, намерен использовать пост мэра в качестве трамплина для дальнейшего карьерного роста. И отсутствие явной опеки со стороны Иванишвили может быть довольно ловким тактическим ходом. А сам бывший премьер может быть на подхвате, если вдруг появится опасность проигрыша, говорит политолог Хатуна Лагазидзе.
Я не видела попытки объединения партии с одинаковым мировоззрением в поисках одного общего кандидата. Поэтому оппозиции будет очень тяжело бороться за реальный успех на этих выборах. Успех же кандидата от власти по большей части зависит от того, подключится ли Бедзина Иванишвили к кампании, так как голоса неопределившихся избирателей, большая часть которых на выборах 2016 года ушли в копилку грузинской мечты, может оттянуть независимый кандидат.
Политологи отмечают, сам Каладзе и ранее пытался держаться независимо внутри грузинской мечты, но, исходя из фактора Иванишвили, все равно всегда ассоциировался с ним. Так что, как бы независимо не вел себя Каладзе, он партийный кандидат, а значит, считает политолог Гея Хухашвили, отягощен грехами своей партии, и, соответственно, его результат напрямую привязан к рейтингу грузинской мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В рубрике «Позиция» наш постоянный автор Гия Ноди.
После нескольких дней пребывания в Тбилиси президент Венецианской комиссии Джанни Букикио высказал глубокое сожаление и разочарование результатом, к которому пришла работа над новой версией грузинской конституции. В конце июня парламент в первом и втором чтениях одобрил проект. Третье чтение планируется на осень, но тогда будут возможны лишь небольшие редакционные изменения. Первое чтение представители большинства голосовали единогласно, но в гордом одиночестве. Оппозиция бойкотировала сессию парламента, на которой было принято столь важное решение. Чем именно разочарован господин Букикио? Его слова касались как содержания поправок, так и процесса их принятия. После всех согласований, казалось, все двигалось к тому, что самый главный вопрос обсуждаемой конституционной реформы должен был быть решен так, чтобы следующие парламентские выборы прошли лишь по пропорциональной системе. И вдруг большинство решило отложить вступление в силу этого изменения до следующего избирательного цикла, то есть до выборов 2024 года. Это объяснили тем, что не удалось достичь единого мнения внутри большинства. Мажоритарные депутаты были против. Отсрочка вызвала крайне негативную реакцию всей оппозиции, президента, всегда подчеркивающих свою политическую нейтральность неправительственных организаций, и обычно чрезвычайно сдержанного и дипломатичного президента Венецианской комиссии. Слово «разочарование» подразумевает, что сначала был этап, если не полной очарованности, то, по крайней мере, надежда на лучшее. Это лучшее означает не только отмену мажоритарной системы, которая, по крайней мере, в условиях Грузии и других не слишком развитых демократий, обычно приводит к полному доминированию одной партии. Ожидалось также, что решения об изменении основного закона страны будут приняты в результате хотя бы частичного консенсуса. Систему действительно отменили, хотя ждать 9 лет очень много. Решение об отсрочке было принято на заседании большинства, то есть в рамках одной партии. Были ли внутренние разногласия реальными или лишь имитированы для того, чтобы дать возможность лидерам партии оправдаться перед западными партнерами, вопрос в данном случае второстепенный. При всем этом я никак не могу присоединиться к рядам разочарованных, поскольку надежда на лучшее у меня не было. Скорее наоборот, в конце марта я говорил, что шансы на изменения избирательной системы невелики. Так что мне скорее полагается быть довольным. Систему же отменили, хотя многие из нас не доживут до того момента, когда она станет реальностью. Грузинская мечта имеет супербольшинство в парламенте и может вполне легально делать с Конституцией что хочет. Внутри страны сегодня нет силы, которая могла бы ей в этом помешать, хотя бы организации массовых протестов. К тому же большая часть общества, как правило, не слишком интересуется конституционными вопросами. Так что естественно, что мечта не стала бы менять Конституцию вопреки своим партийным интересам. То, что изменение системы намечено хотя бы к следующему десятилетию, уже не так плохо. Могли бы вообще ничего не менять. Чем же были вызваны завышенные надежды? Как обычно, они связаны с европейским измерением. Правительство считает совершенно нормальным игнорировать мнение внутренних оппонентов, но к европейцам, в данном случае к Венецианской комиссии, определенный пиетет все же сохраняет. В этой связи был интересен публичный комментарий на заявление Букикио вице-премьера Александра Джуджелава, которому, видимо, на правах главного интеллектуала мечты положено такие вещи разъяснять. Он списал относительную резкость слов итальянца на проблемы с переводом, но что касается необходимости консенсуса, уточнил, что речь идет о консенсусе с Венецианской комиссией. Ну а последнее говорит, что в целом направление изменений одобряет. Все формальные процедуры тоже полностью соблюдены. Чего же еще надо? Надеяться на то, что когда-либо какая-либо власть будет реально считаться с оппонентами, которых она может безнаказанно игнорировать, — недопустимая наивность. Стремление прилично выглядеть перед европейцами — сам по себе положительный фактор, но его значение нельзя преувеличивать. Когда Джанни Букикио призывает грузинские власти к консенсусу с представителями собственного общества, последние либо не понимают, о чем идет речь, либо прикидываются, что не понимают. Пока в Грузии не будет баланса между политическими силами, конституцию будут менять так, как меняли до сих пор.
Это была позиция Гии Ноди. Текст читал Денис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми и Цхинвале половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Ли.
В селе Большое Тигарийского района российские пограничники передвинули линию разделения. По данным местных жителей, новый баннер, с помощью которого российские военные обозначают де-факто границу самопровозглашенной республики Южная Осетия, был установлен накануне. Местный фермер Гия Хадели заявил телекомпании «Руставия-2», что после действий российских военных в зону оккупации попала и часть принадлежащей ему земли. Все уже в результате смещения де-факто границы местные жители потеряли около 10 гектаров земельных угодий. Информируют новости Грузия. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел Давид Донду отправились в Брюссель, где они проведут встречи с представителями Евросоюза, информирует Грузия онлайн. Абашидзе из Брюсселя отправится в Прагу на встречу с замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным. Одной из главных тем очередного раунда переговоров будет имплементация договора о таможенном мониторинге 2011 года. Тбилиси предложит Москве дату вступления договора в силу. Стороны обсудят также другие вопросы, связанные с торговым и экономическим сотрудничеством. МИД Российской Федерации поддержал транзит грузов через территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия и обвинил Тбилиси в препятствовании задействованию договора. По заявлению МИД Грузии, ведомство Лаврова целенаправленно вводит процесс в тупик, поскольку Россия, цитата, представляет оккупированный Цхинвальский регион как участника договора, что противоречит принципам и назначению договора, конец цитаты. Правительству Грузии решать, по каким условиям допустить транзит на территории Грузии, в том числе на оккупированных территориях, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Необходимо увеличить собираемость налогов в Южной Осетии за электроэнергию и газ, заявил в ходе пресс-конференции в Цхинвале председатель правительства самопровозглашенной республики Эрик Пухаев. Собираемость налогов по республике очень мала. Электроэнергию и газ мы покупаем у российской стороны. И за это наше государство расплачивается. Народ должен относиться к этому вопросу более ответственно, приводит слова главы правительства информагентства РЭС. Он напомнил, что в свое время жителям сел уменьшили налог за потребление электроэнергии, но все равно собираемость осталась низкой. На предыдущем заседании правительства мы заслушали отчет пенсионного фонда, и складывается такая ситуация, что через год нам уже нечем будет выплачивать пенсии людям, сказал Пухаев. Компания «Тбилисский микроавтобус» придумала еще один способ для поощрения водителей маршрутных такси включать кондиционер. С 1 июля мэрия обязала водителей маршруток включать кондиционер во время транспортировки пассажиров. Это особенно актуально из-за того, что в Тбилиси установилась жаркая погода – 34-39 градусов. Однако пока эти меры нельзя назвать эффективными. Согласно результатам мониторинга, проведенного мэрией Тбилиси, оказалось, что систему охлаждения используют лишь 20% столичных маршрутных микроавтобусов. В связи с этим компания пообещала, что водители микроавтобусов, которые будут включать кондиционеры, освободят от уплаты планового налога.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев намерен побороться за депутатское кресло в Северо-Остинском парламенте, четвертым номером в местной команде патриотов России. Парламентские выборы в Северной Осетии пройдут 10 сентября. Жанна Тарханова с подробностями.
Лидер Североссийского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев накануне обнародовал список кандидатов в депутаты, пояснив, цитата, что собран сильнейший состав, который представляет собой симбиоз опытных политических деятелей, известных и признанных людей из мира культуры, образования, искусства и спорта. Конец цитаты. Фамилия Тидеева значится в первой пятерке патриотов. В Северной Осетии Дамбулат Тидеев больше известен своей оппозиционной деятельностью против экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Новость о планах главного тренера сборной России по вольной борьбе баллотироваться в Северо-Осетинский парламент вызвала неоднозначную реакцию во Владикавказе, где Тидеева знают как талантливого тренера, но не политика. Успех Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России» на парламентских выборах 2014 года был обеспечен авторитетом лидера регионального отделения двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Арсена Фадзаева. Тогда «Патриоты» существенно потеснили ряды правящей партии «Единая Россия», получив 15 депутатских мандатов. На предстоящих парламентских выборах 2017 года Фадзаев пообещал не просто повторить успех, но и превзойти этот результат. Поможет ли в этом патриотам Тидеев? Лидер Северо-Осетинского отделения партии «Патриоты России», депутат Северо-Осетинского парламента Арсен Фадзаев пояснил, почему Тидеев хочет баллотироваться в депутаты.
А то, что касается Джамбулата Тидеева, абсолютно правильно как подчеркнули. Мы соратники с ним. Раз я, как борец, возглавляю партию, который сегодня называется «Патриоты России», я им был, то, естественно, это мое пожелание было. Я переговорил с Джамбулатом, мы друзья, как вы сказали, коллеги, я первый вице-президент Федерации борьбы, а Джамбулат является главным тренером. Естественно, мы постоянно общаемся, постоянно на связи, постоянно вместе, я приглашил ему, как у Джамбулата. Ты можешь рассмотреть такой вопрос, как вот за тобой, хорошее имя, его многие знают, уважают. Ну, сильный, простой парень, сильный парень. И вот мне звонили с ЦИК России, один из таких замов, Центральный комитет, ЦИК России. И он меня спрашивает, а как Джамбулат Тидеев сюда, что? А мам не знает, что я говорю. А вы откуда его знаете? Он говорит, а кто его не знает? Мы говорим о многом. Мы, конечно, хотим сильных личностей, лидеров. Вот это один из Джамбулат. Мы рады, что он с нами. Я думаю, это только пользу принесет республике, а кто-то южный, эти сети на сети. Я думаю, сейчас такое время, что тогда уже можно не делить. Официально, да, это государство, официально южные сети. А на самом деле можно целое.
Наблюдатели называют ряд причин, побудивших Джамбулата Тидеева заявить о себе на североосетинской политической арене. Например, в социальных сетях популярна версия о якобы пошатнувшихся позициях Тидеева в Федерации спортивной борьбы России, продолжает Арсен Фадзаев.
Джамбулат Тидеев, могу сказать, что не такой слабый, как ему кажется. Мне кажется, что пока он будет желание у него работать в Федерации, главный тренер, он будет там работать. На сегодняшний день могу четко и ясно заявить, что ему замены нет. Более того, парламентская работа ему абсолютно не решает. Он может проехать вместе с вас по всей парламенте и обратно улететь. Тем более он часто проезжает как в Южную Осетию, так и в Северную. Единственное, что будет делать, он чаще будет сборы проводить в Осетии. Это неплохо, ребята будут лучше знать, Осетию, он одновременно будет и сборами может заниматься, и парламентской работой. То есть, я думаю, что наша борьба сейчас получит плюс североосетинская борьба.
Вторая версия, опять же, по мнению пользователей Оснета, заключается в непрекращающейся конкуренции с давним оппонентом Тидеева, экс-президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты, официально поддержавшим на парламентских выборах в Северной Осетии российскую партию «Коммунисты России» и его лидера Максима Цурайкина. Продолжает Арсен Фадзаев.
Я хочу вам сказать, что Джамбулат лично является кандидатом депутата парламента Суалаки. А Кокойты таковым не является. То есть они уже не конкуренты.
Депутат парламента Южной Осетии от Народной партии, симпатизирующей Эдуарду Кокойты, Амиран Дьяконов считает участие Джамбулата Тидеева в избирательной кампании во Владикавказе его личным делом, говорит Амиран Дьяконов.
Это личное дело. Баллотироваться парламент Северной Осетии, честно, для меня это новость, но новость позитивная.
Дальше поддерживаем проходящими, то есть если он там был от Ильича, молотироваться. Я надеюсь, что напряжение, скажем так, мягко в кавычках, которое существует между Эдгаром Джадевичем, Джамбулатом Ильичем, не переслеснется на политическую среду Северной Осетии.
Сам Джамбулат Сидеев сегодня был недоступен для комментариев. По моей информации, он находится в Нальчике на сборах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии. С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Жаркое лето проходит на фоне горячих политических процессов. В борьбу за пост мэра Тбилиси уже включились министр энергетики Каха Каладзе, телеведущий с 25-летним стажем ЗАЛ Удумашвили и представительница Европейской Грузии Елена Хоштари, пишет информационное интернет-агентство ambebi.g. О том, что Тбилиси нуждается в обновлении, говорят все кандидаты, однако по-разному оценивают положение, в котором сегодня находится город. В то время как Каха Каладзе говорит о том, что за прошедшие годы столица сделала серьезные шаги в своем развитии, и у нового мэра будут отличные условия для старта, его оппоненты заявляют, что город находится в депрессивном состоянии. ЗАЛ Удумашвили, к примеру, заявил:
«Я рассерженный кандидат в мэры Тбилиси. Я хочу стать мэром нашего города, чтобы Тбилиси был городом счастливых людей».
В случае его назначения Удумашвили планирует бороться с коррупцией и непотизмом в мэрии, а также с пробками, незаконным строительством, экологическими проблемами и компанией «Сити Парк». О своих намерениях улучшить жизнь столицы избирателям рассказал и Каха Каладзе. Они почти полностью повторяют планы Удумашвили, только кандидат от партии власти, по всей видимости, не согласен по поводу пунктов о коррупции и непотизме.
«Я хорошо осознаю все те проблемы, которые сегодня беспокоят жителей столицы. Наша цель – превратить Тбилиси в город европейского типа. Улучшенный социальный фон и экология, автомобильное движение, модернизация паркинга и общественного транспорта станут нашей победой».
Еще один кандидат, Елена Хоштари, отмечает, что основная проблема Тбилиси заключается в тяжелом социальном фоне. В ее предвыборной программе описаны такие конкретные планы, как повышение пенсии на 50 лари и социальной помощи со 150 до 520 лари. На вопрос, не популистские ли это заявления, Хоштари отвечает, что все уже подсчитано, пишет ambebi.g. Индийский бизнесмен Акбар Куреш обвиняет грузинских правоохранителей в том, что они ему угрожают, пишет сайт телекомпании «Рустави-2». Он прилетел в Тбилиси из Дубая, однако пограничники его не пропустили на территорию Грузии. Акбар Куреш связался по телефону со своим адвокатом и знакомыми и рассказал подробности произошедшего. Он утверждает, что все его документы были в порядке, однако грузинские правозащитники угрожали ему задержанием, если он не покинет страну. Говорит коллега Акбара Куреша, бизнесмен из Египта, Амир Камали.
«Мой индийский коллега позвонил мне из аэропорта и сказал, что не может попасть на территорию Грузии. Он участвует в строительстве большого объекта в Грузии под названием Сагураму Гарден. Инвестирует в этот проект 350 миллионов долларов. При прохождении паспортного контроля ему сказали, что сегодня он в Грузию попасть не сможет, чтобы приезжал завтра. Я готов встретиться с представителями грузинской службы безопасности, властей и СМИ для разъяснения этой проблемы. Мне непонятно, почему происходят подобные факты».
Как утверждает Амир Камали, Акбар Куреш уже седьмой инвестор, связанный с его компанией, которого представители грузинской службы безопасности не впустили в Грузию. Сам Акбар Куреш планирует обратиться с жалобой в суд. Деталями дела заинтересовался и офис народного защитника Грузии, пишет сайт «Рустави-2». В Тбилиси в последнее время все чаще взлетают на воздух автомобили, на которых установлены газовые баллоны, пишет газета «Резонанси». Недавно это произошло и с машиной журналистки этого издания Тантой Мурачашвили.
«Я и моя семья ехали в машине, нас было пятеро. Неожиданно из-под руля пошел дым, затем появился огонь. Первое, что пришло в голову в тот момент, это выпрыгнуть из машины на ходу. Я даже не успела бы ее остановить. Через несколько минут после того, как мы выпрыгнули, автомобиль взорвался»,
рассказывает Тамта. По словам Тамты, машина была в исправном состоянии. Подобная участь за последнее время постигла и несколько других автомобилей, работающих на газе, пишет издание. Недавно взорвалась машина журналиста общественного вещателя, а также еще одного жителя Тбилиси. Точных причин возгорания экспертам выявить не удалось. Между тем, глава Ассоциации дорог и транспорта Грузии Давид Месхишвили предположил:
«Одной из причин могут быть газовые системы, которые в основном устанавливаются кустарно. Государство планирует начать проверку газовых баллонов, однако до сих пор в Грузии нет соответствующих тест-центров»,
заявил Давид Месхишвили. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Железный занавес местного значения. Власти Ахалгорского района призывают жителей поселка определиться с местом жительства и угрожают увольнением с работы за поездки в Тбилиси. За закрытием Ахалгоря наблюдал Мурат Гукимухов.
Почти месяц назад, 9 июня, во время представления нового главы Ленингорского района Филиппа Хачирова, президент Анатолий Бибилов проинформировал местных жителей о предстоящих изменениях уклада. В частности, тем ленингорцам, кто проживает в поселке беженцев в Цироване, на грузинской стороне, и работает в районе, было предложено определиться, или они возвращаются жить в республику, либо должны подыскать себе работу в Грузии. После этого общения в районе прошли совещания, на которых руководители среднего звена и выше предупредили, что поездки в Тбилиси чреваты для них увольнением с работы. Пока нововведения не вступили в силу, сыраванцы продолжают работать в Ленингоре, а ленингорцы ездят в Тбилиси, и их за это пока никто не увольняет с работы. Но люди встревожены. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, сейчас это самая обсуждаемая в районе и, пожалуй, самая больная тема. Предложенный выбор между работой и возможностью посещать Грузию воспринимается жителями поселка как нечестная игра, которую затевают власти, как постепенное сворачивание статус-кво, который позволял им жить дома или бывать дома, а некоторым даже работать и неплохо зарабатывать, и при этом оставаться частью того мира, вне которого они себя не представляют. Теперь люди опасаются, что от них потребуют выбрать одно из двух. Эта история зазвучала иначе после несчастья, которое случилось здесь на прошлой неделе. В гематологическом отделении тбилисской больницы скончался от лейкемии житель поселка, 50-летний мужчина. Тамара попросила меня не называть его имени, чтобы лишний раз не травмировать родственников. Лечиться в Тбилиси он начал еще в начале года, когда работал рядовым сотрудником МЧС. Тогда перед ним начальство поставило выбор – или лечение в Тбилиси, или работа в МЧС, говорит Тамара Миракашвили.
Ему пришлось год назад покинуть свою работу в местном МЧС, потому что вот тогда это не было официальное решение центральной власти, это было решение самому руководству МЧС Ленингорского, кто поедут. В Тбилиси пусть уйдут из работы или обещают, что они больше не поедут. И ему пришлось выбрать, и он остался безработным. Про таких людей потом никто не заботится, что и целый год он был без работы. Вот такие ситуации у нас есть. Человека вынудили, чтобы он ушел из работы МЧСа. Плохой выбор ему предложили.
Этот случай, считает Тамара, своеобразный ответ тем, кто в Схинвале на патриотической волне ратует за закрытие границы, не задумываясь о возможных последствиях для здешних людей. Более-менее сносное медицинское обслуживание, например, во Владикавказе, местным жителям не по карману, да и далековато ездить. Схинвал тоже не близко, да и медицинский сервис там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не случайно схинвальцы сами предпочитают лечиться во Владикавказе, а в самом Ленингоре медицинского сервиса почти нет. Единственное спасение – это Грузия. Там для жителей Южной Осетии есть доступ к бесплатному качественному медицинскому обслуживанию. Там единственная возможность оказания экстренной медицинской помощи для жителей Ленингорского района. Когда на праздники границу закрывают, говорит Тамара, люди очень рискуют. На Новый год, например, умер человек, нуждавшийся в экстренной госпитализации из-за того, что его 3 часа продержали на пограничном посту, говорит Тамара Миракашвили.
Для местных все это бесплатно там. Есть какие-то квоты. Вот этот человек, который умер, у него было такое дорогостоящее лечение химиотерапии. И никто даже не начал думать, стоит или нет. Сразу начинают лечение. И поставить нас в таком выборе, что если ты едешь там, мы тебе здесь работу не дадим, тогда для чего мы здесь? Чем мы можем жить?
По словам Тамары, люди в смятении. Некоторые полны решимости бойкотировать ограничивающие их свободу нововведения, но при этом даже не представляют, как это возможно. Но большинство надеется, что президент все же не станет с ними так поступать.
Если возьмем, где живет больше конформисты, это Ленингор, им не волнует, то и как. Даже большинство из местных не могут назвать, кто у нас, например, премьер-министр или спикер парламента. Им ничего не интересует. Но после этого выборов прошло 3 месяца уже. Такое недовольство я не слышала. И люди говорят, что все эти решения Бибилова, вот они, наверное, выходят от районного офиса партии, им ложные информации дают. Как-то люди верят, что Бибилов так не будет поступить, потому что он при встрече с избирателем у него совсем другие предложения были.
Тогда в ходе избирательной кампании Анатолий Бибилов ни словом не обмолвился об ограничении свободы передвижения для ленингорцев. Зато пообещал им, что в случае своей победы он всем им выдаст паспорта. Впрочем, как Леонид Кибилов в ходе своей избирательной кампании 2012 года тоже обещал. Правда, тогда он был щедрее Анатолия Ильича, пообещав ленингорцев в одностороннем порядке разрешить двойное гражданство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Выставка первой в Грузии женщины-скульптора Нино Церетели открыта в музее Шалвы Амиранашвили. Кем была эта женщина, почему о ней так мало известно и о чем молчат созданные ее образы, расскажет Анастасия Славинская.
Она женщина, судя по фотографиям, красивая, вероятно, смелая, носит брюки, мешковатую куртку поверх пиджака и создает людей из гипса и камня тогда, когда этого не делает ни одна женщина в Грузии в начале 20 века. В 1922 году в Тбилиси открывается Академия художеств. Первый грузинский скульптор Якоб Николадзе набирает учеников в свой класс, среди которых Нину Церетели, рассказывает куратор выставки Лела Цицуашвили. Нину изначально выбирает непростое направление, портретный жанр, наиболее интимный, в каком-то смысле личный, характерный. Вот, например, мужчина, голова в полоборота, брови насуплены, взгляд из-под лобья, волевой подбородок выступает вперед. От него как будто исходит сила, бескомпромиссность, требования. При всей суровости в его лице совсем нет злобы, а может даже напротив. Сила она лишь для того, чтобы скрыть уязвимость. Это Владимир Маяковский. У Нино Церетели, говорит искусствовед Гоги Хоштария, был дар, необходимый каждому художнику и скульптору, способность обобщать и посредством пластичности придавать образу художественную убедительность.
Это доведенное практически до гротеска обобщение, которое передает характер человека. В этой скульптуре присутствует некий трагизм. А ведь когда Нино Церетели создавала ее, она еще не знала, как закончится жизнь Маяковского. Но у больших художников есть такая способность. Предвидеть что-то в своих работах.
Нина Церетели, помимо скульптуры, будет заниматься оформлением театральных постановок, работать в графике, рисовать эскизы костюмов и писать стихи. Поедет по заданию музея в Сванете для того, чтобы создать там скульптуры колхозников, мужчины и женщины. Но и они, по словам куратора выставки Лелы Цицуашвили, получатся у Нины Церетели совсем нетипичными, пластичными и живыми людьми с историей, а не безликими трудящимися. С одной стороны, это был очень интересный период начала 20 века. Это авангард, много интересных новых направлений. Но с другой, это эпоха большевизма, когда на арену выходит пропагандистское, агитаторское искусство. Тонкие, изящные скульптуры на десятилетия заменят... Пусть это звучит и грубо, бронзовыми и каменными монстрами. Несмотря на то, что Нину Церетели тоже приходилось работать на заказ, ей удавалось сохранить свою индивидуальность. Говорит куратор выставки. Нино Церетели была ученицей Якоба Николадзе. Однако нельзя сказать, что ее стиль сформировался как некая вариация на его творчество, полагает Гоги Хаштария. При этом он считает неверным при упоминании Церетели подчеркивать ее половую принадлежность. Она была просто хорошим скульптором. Все остальное неважно.
Искусство может быть хорошим, плохим, средним, кошмарным. Но мужчина и женщина здесь ни при чем. Просто получилось так, что, как и во многих других сферах, в этой женщин меньше. Нино Церетели – замечательный скульптор и, на мой взгляд, незаслуженно забытый. Я бы сказал, что она один из ведущих скульпторов, которая, к сожалению, очень рано скончалась.
Нино Церетели скончалась в возрасте 37 лет. Ее сыновья совсем не помнят мамы. Младшему Джаншеру Амиранашвили было всего 4 месяца, когда ее не стало. Все, что он знает о ней, слышал от ее современников, которых уже нет в живых. Знает, например, что Нина хотела иметь много детей, а еще что не успела создать скульптуры, которые задумала. Часть ее работ остается потерянной. То, что удалось сохранить в свое время, собрал искусствовед Шалва Амиранашвили, ее супруг, и передал музею, который сегодня носит его имя. Выставка в нем продлится до конца июля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает рубрику «День города» в Сухуми. Гуляния на набережной, выставки, турниры, концерт, дискотека, лазерное шоу с платформы железнодорожной станции ГУМа. Елена Заводская рассказывает о празднике.
Сухуми один из старейших городов планеты. Точной даты его основания никто не знает, но возраст города явно перевалил за 2500 лет. Первые следы поселения на нашем участке побережья Черного моря историки относят к IV веку до нашей эры, когда здесь была основана греческая колония Диоскуриада. Вслед за греками пришли римляне, и на месте Диоскуриады была построена римская крепость Себастополис. В начале VI века город принадлежал Византии. В средние века до нашего побережья добрались генуэзцы. Потом пришла пора османского влияния, и город получил турецкое название Сухум-Кале. А после взятия города русскими в результате русско-турецкой войны в 1846 году Сухум-Кале получает сначала статус торгового порта, в 1848 году статус портового города, а в 1866 году свое нынешнее название Сухум. В прошлом году на Сухумском городском стадионе прошло красочное театрализованное шоу, которое стало иллюстрацией к долгой и насыщенной истории города. В нынешнем году власти города сосредоточились на горожанах, уделили много внимания юным жителям и избрали традиционную форму гуляния и концерт. Организовала праздник администрация города, управление по культуре и комитет по вопросам молодежи и спорта. Организаторы разделили праздник на две части. Первая прошла на набережной Махаджиров, а вторая на железнодорожной станции ГУМа. Рассказывает Эсма Квициния, главный специалист по вопросам молодежи.
Первая часть проходит на набережной Махаджиров. Это излюбленное место наших горожан, гостей нашей столицы. Здесь проходят спортивные, развлекательные мероприятия. Проходит открыт турнир по шашкам, шахматам, а также и настольному теннису, где каждый желающий может принять участие. Матчевая встреча по боксу между командами города Сухум и города Ростов-на-Дону. Здесь у нас представлен проект караоке, где каждый желающий может спеть свою любимую абхазскую песню. Здесь проходит в этом году выставка «Канифа-2016». Это работы наших абхазских фотографов, представлены на площади Багабш. 37 фотографий.
По набережной ходили мимы и ангелы, и желающих с ними сфотографироваться было очень много. Для самых маленьких в парке Баграта Шинкуба организовали мастер-классы по рисованию и лепке, выставку-продажу изделий ребят из абхазского лицея-интерната и живописных работ молодых художников. Рассказывает Екатерина Гуськова, преподаватель рисования в школе искусств имени Ковача.
Я проводила мастер-класс с детьми. Рисунок на стекле. Это очень интересная техника. Наносится рисунок на стекло сначала, затем его отпечатывают бумагой. И он расплывается на бумаге. Ну, такой интересный, очень необычный эффект получается. Детям очень интересно всегда работать именно с этой техникой, потому что в конце получается такой сюрприз. Ну, дети вообще, в принципе, любят рисовать, работать с красками, с цветами. Поэтому они с удовольствием работают. У меня была задача занять детей, чтобы они не просто бегали по парку, нагружали себя физически, но также проявили себя в творчестве.
Екатерина Гуськова рассказала и о выставке продажи молодых художников, развернутой в этом же парке. На ней были представлены работы и студентов отделения изобразительного искусства Абхазского государственного университета. Их темой был Сухум и его городские пейзажи. Здесь же, в парке Баграта Шинкуба, воспитанники Сухумского лицея-интерната вместе со своим руководителем Илоной Гварамия организовали выставку-продажу разнообразных изделий. Это были картины, созданные красками и пластилином, букеты из бумаги, игрушки, вязаные изделия и изделия из бисера. Около витрины с яркими куклами, котиками и мишками стояла Екатерина Ашхаруа. Она рассказала.
Здесь есть мои работы. Например, вот эта кукла. Она мне очень нравится. Это самая любимая моя кукла из тех, которые я когда-либо делала. Она такая прикольненькая получилась, смешная, веселая такая. Делала я ее из ниток при помощи картона и вот такие глазки. Я в кружке уже 4 года занимаюсь. У меня очень много работ. Я рисую, я занимаюсь бисером, шью, вяжу. Делаю вот таких кукол из ниток, вышиваю. Вот таких вот котят делаю из носочков тоже. Помогаю делать.
Екатерина поделилась своей мечтой. Она хочет учиться в Московском государственном университете и изучать 3 языка – английский, французский и китайский. В парке Шинкуба 2 художника-керамиста – Олег Корявов и Анжела Сандыбаева давали мастер-класс по работе на гончарном круге. Они помогали ребятам вытягивать своими ручками керамические изделия. Желающих поработать на гончарном круге и попробовать свои силы в гончарном деле было много. В 10 часов вечера на станции ГУМа началось лазерное шоу, кстати, первое в Абхазии. Для его проведения Управление культуры администрации города привлекло известную российскую фирму «Dream Laser». На фоне станции ГУМа были показаны лазерные изображения достопримечательностей Сухума. Зрители увидели колоннаду, Сухумский вокзал, ботанический сад, государственный музей, фрагменты театрализованного прошлогоднего представление, набережную и герб города. После шоу начался большой концерт. Сначала выступали солисты абхазской эстрады, потом джазовая группа Red Rocks. Завершился праздник дискотекой. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Делал программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.